Ahoj všichni! Это подкаст от админов Позор Брно, в котором мы разбираем истории о людях и событиях в Чехии, чтобы лучше узнать эту страну. Тема этого выпуска грустная, но при этом очень любопытная. Мы поговорим об инквизиции и охоте на ведьм в Чехии. Сегодня нас ждут церковные интриги, немного колдовства и беспощадный средневековый true crime. Давайте начинать! В Южной Европе, например, в Испании и Португалии, инквизиция до сих пор болезненная тема. Когда дело касается Чехии, кажется, ее здесь как будто почти не было. Но, по крайней мере, здесь об этом особо не говорят. А обсудить на самом деле есть то. Но начнем мы по традиции немного с истории. Когда в VI веке окончательно развалилась Римская империя, оплотом порядка и культуры в Западной Европе стала католическая церковь. Не то чтобы все люди сразу хотели верить и отказываться от своих привычных языческих богов, но церковь с этим упорно работала. Единственное, что ей совсем не удавалось, это заставить людей избавиться от привычных праздников, которые часто сопровождались пьянством, танцами и даже оргиями. Церковь, конечно, это все очень сильно осуждала, но люди продолжали отмечать праздники так, как привыкли. В итоге языческие праздники были включены в церковный календарь. Конечно, они были видоизменены, но все-таки это была какая-то уступка. Например, Рождество заменило римские Сатурналии. Это праздник зимнего солнцестояния, даже по датам это очень близко. А чтобы отвлечь людей от кельтского праздника Самайн 31 октября, который отмечался как Новый год и время, когда мир мертвых был ближе к миру живых, было решено 1 ноября посвятить памяти всех святых. Но для тех, кого даже такие уступки не убедили перейти в католичество, и он продолжал страдать ересью, со временем придумали инквизицию. На самом деле государство уже в 4 и 5 веках наказывало еретиков изгнанием, конфискацией имущества и тюремным заключением. Церковь также пыталась бороться с дохристианскими обычаями, объявляя языческих богов демонами и запрещая всякого рода магические ритуалы. Во Франкской империи, это европейское государство, в состав которого входили сегодняшние Франция, Германия, Италия, также ряд других стран, в 8-9 веках был создан указ, который предусматривал преследование лиц, подозреваемых в гадании или в колдовстве. За это преступление наказание состояло в лишениях свободы и рабстве на церковных землях. Если обвиняемых также находили подтверждение поклонению и жертвоприношению, приношению дьяволу, они приговаривались к смертной казни. Затем все-таки решили условия чуть-чуть смягчить и для начала обвиняемое в практике магии лицо допрашивать, а при необходимости пытать, но так, чтобы его жизнь не была под угрозой. Христианская церковь стремилась к исправлению грешника, и смертная казнь начала рассматриваться как крайняя мера. Но это все еще не была инквизиция, она началась позже. Ее появление и развитие было наполнено насыщенными событиями. Дело в том, что, ожидая наступления тысячного года, многие люди ожидали конца света. Мне кажется, это какая-то знакомая история. А когда ничего не произошло, некоторые люди стали еще больше преданы церкви, а вот другие, разочаровавшиеся, начали ее критиковать за роскошь и отступление от первоначальных идеалов. Это и привело к возникновению различных движений или течений, которых в итоге объявили еретиками. Последователи этих течений стремились к бедности и духовной чистоте. Например, в Клуни, Франция, начались реформы, направленные на бедность, целибаты, отказ от мирских благ, что привело к появлению новых монашеских орденов. Новые идеалы подхватили на юге страны, и так во Франции появилось движение альбегойцев или катаров, которые сильно отдалились от католичества. Они отрицали божественность Иисуса, верили в мир, разделенный на духовное и материальное, и вели очень аскетичный образ жизни. Движение привлекало как бедных, так и богатых, включая аристократию, и предоставляло женщинам статус уважения, которые были совсем недоступны в католической церкви. Поэтому вообще неудивительно, что изначально к катарству привлекалось больше женщин, чем мужчин. Некоторые даже покидали своих мужей, чтобы стать так называемыми совершенными. Женщина, ставшая совершенной, пользовалась таким уважением, которого не имели даже настоятельницы женского католического монастыря. Такая растущая популярность нового течения, естественно, не нравилась католикам, и папа Иннокентий III решил исправить ситуацию и отправил во Францию двух испанских священников, которые должны были там проповедовать Слово Божье. Правда, большого успеха им добиться не удалось, но папа оказался упорным, и в итоге против альбегойцев в 1207 году устроил крестовый поход. Чтобы замотивировать воинов, он предложил индульгенции всем участникам. Поход был настолько жесток, что даже потряс современников. Города были сожжены, разграблены, мужчины четвертованы, женщины изнасилованы, а дети убиты. Иннокентий III считается инициатором борьбы с ересью и основателем инквизиции. На 4-м латеранском Ватиканском соборе в 1215 году Иннокентий III представил борьбу против ереси как один из главных приоритетов того времени. После собора церковь могла начать судебный процесс по трем основаниям. Первое – традиционное, основанное на римском праве, когда судебный процесс начинался на основе обвинения. Второе, введено Иннокентием III, предполагало начало процесса на основе доноса. А вот третье, самое новое основание, позволяло начать суд на основе поиска виновных. Термин «инквизиция» происходит от латинского слова «inquirere», что означает «искать» или «расследовать». До этого времени существовала только епископальная инквизиция. Она оказалась неэффективной в борьбе с еретиками, поэтому появился новый институт – папская инквизиция или римская. И вот под руководством римских пап она должна была стать оружием в борьбе с ересью и средством для укрепления позиций амбициозных церковных лидеров за счет светских правителей. Папа Георгий IX решил получить борьбу с еретиками конкретному монашескому ордену – доминиканцам, а позже к этому процессу подключились и францисканцы. Их настойчивость и желание выполнять поставленные задачи стали примерами эффективности, и в результате были подробно даже составлены руководства инквизиторов по тому, что они делали. Эти руководства содержали протоколы, ведущиеся на каждом допросе, и использовались не только как записи о подозреваемых, но и как основа для будущих расследований. Чтобы обвинить еретика, требовалось всего два свидетеля. Но при этом не все сразу попадали на костер. Наказания варьировались от публичного покаяния или штрафов до тюремного заключения и передачи виновного светским властям, после чего следовала серия суровых наказаний, ну да, и включая сожжение на костре. И в этом моменте уже видно, как пересекается церковный суд с судом светским, то есть в инквизиции начинает принимать участие и государство. Однако у инквизиции с самого начала был один такой большой недостаток. Дело в том, что процессы были совершенно непрозрачными, а самих инквизиторов вообще никто не контролировал. Разумеется, это приводило к очевидным злоупотреблением огромной властью. Интересно, что инквизиция активно продвигалась по всей Европе, но только не в Чехии. То есть есть какая-то информация о первых случаях, но ее очень мало, то есть здесь это не было так активно. Официальная папская инквизиция тут появилась вообще только в XIV веке. Эти детали мы еще позднее обсудим, но сейчас особенно важно уделить внимание значению еретиков для чешской истории. Преследования инквизиции способствовали здесь развитию религиозного недовольства. И это, в конце концов, привело к чешской реформации и восстанию против церковных и феодальных авторитетов. И тут, конечно, нужно упомянуть Яна Гуса, который вместе с последователями гуситами критиковал коррупцию и моральный упадок в церкви, особенно среди высшего духовенства. Они также выступали против абсолютизма папской власти. Но, как вы знаете, Ян Гус был сожжен на костре в 1415 году, потому что никто не может спорить с папой. Но его последователи подняли восстание, известное как гуситские войны. Эти конфликты были не только религиозными, но и национальными и социальными, и противостояли основной власти церкви и Священной Римской империи. То есть в Чехии в это время происходило что-то совсем свое. И пока здесь шли гуситские войны, в другой части Европы уже взялись за ведьм. Со временем церковь изменила свое отношение к колдовству и начала его рассматривать как коллективное, а не индивидуальное преступление. Колдовство, как мы помним, католикам сразу не одобрялось, но со временем возникла теория, что ведьмы, подобно еретикам, объединяются в секты, основанные самим дьяволом. Происхождение понятия «секта ведьм» относится примерно к 1375 году, и считалось, что целью членов такой секты было причинить вред всем христианам, и что адепты, когда их принимали в секту, должны были отречься от Бога и сделать запись в специальной книге. Также говорилось, что каждую вновь прибывшую ведьму отмечали, впечатывая коготь в любое место на теле. Это и привело к появлению так называемой стигмы или дьявольского знака, который характеризовался полной нечувствительностью. Стигматизация играла значительную роль в процессах о колдовстве, то есть у ведьмы искали этот страшный дьявольский знак. Отдельного внимания также заслуживает то, как себе представляли шабаши ведьм, куда они, естественно, слетались на метлах. Ведьмы собирались там, чтобы участвовать в различных ритуалах и обрядах, которые включали употребление особых блюд, пьянство, вампиризм, дьявольские ритуалы и сексуальные оргии. И в ходе таких церемоний ведьмы могли общаться с дьяволом, а символом верности ему был поцелуй стыда. По разным данным, они целовали дьявола в очень разные места, поэтому все зависело, видимо, от фантазии рассказывающего. В дни шабаши ведьмы изучали новые заклинания и получали особые мази. По легендам, эти мази содержали необычные ингредиенты, ну, например, детский жир. А высокопоставленные члены демонического сообщества сидели рядом с дьяволом и пили из драгоценных сосудов. В общем, все эти сказки очень активно распространялись и в итоге привели к судебным процессам над так называемыми ведьмами. Основным периодом таких судов был с начала 15 века по конец 18, но пиком стали 1560-1630 годы. Эти процессы включали пытки и были частью инквизиции. Если вначале этим занималась церковь, то со временем охота на ведьм стала делом светских судов. Считается, что первые процессы над ведьмами начались в герцогстве Савойском, это государство в северной части современной Италии, в начале 15 века. В 1430 году там прошла первая массовая охота на ведьм. Подробности о количестве жертв и что с ними там делали у меня, к сожалению, нет. Но зато известно, что особенностью ранних ведьминских процессов было то, что они были направлены против обоих полов в равной степени. То есть ведьмами считались не только женщины, но и мужчины. Преследовали и судили ведьм по всей Европе. Особенно масштабными эти процессы были в Германии, Швейцарии и Франции. Споры о количестве жертв этих процессов продолжаются до сих пор, но известно точно, что они стали одним из самых массовых уничтожений людей в Европе до конца 19 века. И больше всего пострадала от охоты на ведьм Священная Римская империя, да, следовательно, сегодняшняя Германия. Там на кострах жертвами становились сотни людей. На костре оказывались крестьяне, дворяне, маленькие дети, молодые и старые, светские чиновники и священники, и даже высшие церковные сановники, но особенно женщины. Процессы затронули все регионы Германии, за исключением протестантского Гессена. Хотя даже здесь, например, в Дармштадте в 1582 году жертвами колдовства стали 10 человек. Но это очень большое число по сравнению с другими регионами Германии. Например, в одном из городов в другом регионе в 1580-х годах после такой охоты на ведьм в живых осталось только 2 женщины. Но пик охоты в Германии приходится на 1625-1635 годы, то есть 10 лет. И в результате этих процессов было казнено в общей сложности около 20 тысяч человек. И я, как всегда, вначале говорю про Германию, потому что она находится рядом, и обычно события, которые в ней происходят, сильно затрагивают Чехию. И если там была такая активная охота на ведьм, по идее, в Чехии тоже так должно было быть. Но вот тут как раз-таки интересно, что не совсем. В Чехии массовое помешательство на ведьмах долго не касалось. И до начала 17 века процессы над ведьмами тут очень редко доходили до трагического конца. Тут дело в том, что чехи всегда были очень неравнодушны к магии и не собирались избавляться от этого пристрастия. И это касалось не только простых людей. Даже при королевском дворе наблюдалась большая склонность к магическим искусствам. Если за колдовство и судили, то не за союз с дьяволом, а только если вот какие-то, как предполагалось, магические действия привели к реальному ущербу – здоровью или имуществу. И в случаях с обвинением в занятиях магией доказать реальный ущерб, который был ей причинен, было очень сложно. Как правило, судебный процесс начинал по частной инициативе, а основным средством доказательства служили показания свидетелей. Но суд, во-первых, не признавал принудительных признаний и давал обвиняемому, имевшему хорошую репутацию, возможность защитить себя с помощью свидетелей, которые могли что-то сказать в пользу обвиняемого. Также можно было принести так называемую чистилищную клятву. И после этого человек мог спокойно оказаться на свободе. Стоит признать, что в принципе пытки применялись, и людей на кострах тоже сжигали. Но касалось это в основном еретиков. Жертвами стали сотни, возможно, даже тысячи. Но речь все еще шла не о массовом сожжении и точно совсем не о ведьмах. Количество судебных процессов над ведьмами в Богемии и Моравии по состоянию на конец 16 и начало 17 века было очень низким. Ну а потом в Чехии наступили нерадостные времена. Черный день в истории Чехии – это 8 ноября 1620 года, когда произошло поражение чешских войск на Белой горе. Это сражение было итогом восстания чешских сословий. К нему и к 30-летней войне привело как раз соперничество чешских протестантов и католиков. Чешские протестанты пытались свергнуть короля Фердинанда и призвать себе на царство кальвиниста Фридриха Пфальцкого. Фердинанда поддержали баварцы, саксонцы и поляки. Они объединились в католическую лигу. после битвы на Белой горе была решена судьба в Чехии протестантизма и сословной монархии. В течение 1624 года все храмы были переданы в руки католического духовенства. Некатолики лишались гражданских прав и не допускались к занятию ремеслами и промыслами. Их браков не венчали, не позволяли их умерших хоронить на кладбищах. За непочитание праздников, несоблюдение постов и нехождение в церковь установлены были денежные штрафы. И, наконец, 31 июля 1627 года был издан королевский приказ, в силу которого в Чехии католицизм объявлялся единственной законной религией. Бедствия 30-летней войны довершили разорение Чехии. Тысячи поселений были уничтожены и более не восстанавливались. Из 2,5 миллионов жителей в 1618 году к 1650 оставалось только около 700 тысяч. 30-летняя война, в конце концов, как и любая, вызвала у людей опасения за свою будущую судьбу, чувство неуверенности и страха. Поэтому люди были более склонны к суевериям. В это время стали популярны различные гороскопы, амулеты, пророчества и суеверные ритуалы. А католическая церковь упорно продвигала среди обычного населения идею о том, что повсюду ходит дьявол и следит за ними. И именно в этой атмосфере зародились величайшие процессы над ведьмами в стране. Самое худшее произошло в Силезии, а затем в Северной Моравии. В Силезии все началось в июне 1622 года в Есенниках. Там некий пастух вдруг начал утверждать, что жена пыталась его накормить отравленным сыром. Более того, он говорил, что она своим колдовством вызвала гибель скота. Женщина была арестована и подвергнута первому допросу с применением пыток. С этой целью был собран целый судебный трибунал. И вместе с пытками из нее выбивали имена сообщников. Женщина в итоге назвала еще 5 человек. Те, в свою очередь, назвали другие имена. И это положило начало классической цепочке обвинений, пыток, признаний и других обвинений. В итоге все эти люди были сожжены на костре в июле 1622 года. Согласно записям в судебных актах, в этом процессе было казнено 35 человек. Затем в 1636 году волна процессов возобновилась и затронула в основном Золотые горы и Ниска. И в этот раз охотники на ведьм настолько разошлись, что буквально через 3 года было решено построить специальную печь для сжигания ведьм. Просто для информации, что-то подобное в это время существовало только в одном городе Европы, это испанская Севилья. Одной из причин охоты на ведьм в Силезии стала попытка епископов подражать католическим выборщикам из Рейна и таким образом припугнуть протестантов. Но на самом деле еще одним толчком было то, что сжигание ведьм и преследование – это было прибыльное занятие. По сообщениям современников, только в 1651 году на территории всего Нижнего княжества 200 осужденных стали жертвами процессов о колдовстве. Жестокость этих процессов умножается на то, что жертвами часто становились даже маленькие дети. Естественно, какие-то суды проходили и в других частях Чехии, но они не достигли такого количества. В Богемии вообще все это время сохранялся вполне себе человеческий подход. Например, в 1671 году была осуждена старая гадалка, но из-за возраста ее не казнили, а с большим уважением посадили на пожизненный срок в тюрьму. Или, например, суд в Речанах рассматривал дело некого Яна Индры, которого обвинили в колдовстве над лошадьми. Но он вышел из суда только с предупреждением, что если будет еще раз колдовать, то его казнят. Но все же массовое помешательство на ведьмах в итоге дошло и до Чехии. И самые жестокие процессы произошли на севере Моравии. Методы расследования и казни на этих процессах, очевидная сфабрикованность обвинений, а также массовый характер преследования и связанный с ним психоз страха оставили глубокий след в истории региона. Все началось перед Пасхой 1678 года в Велкилосине. Служащий церкви заметил женщину, которая не проглотила гостью, это сакральный хлеб, а спрятала ее в свой молитвенник. Он доложил об этом священнику, а тот уже рассказал гетману, да и в итоге информация дошла уже до графини этих мест, графини Галы. Женщину сразу нашли и заперли в замковую тюрьму. И в тот же день состоялся первый допрос. Женщина оказалась нищенкой, которая настолько перепугалась тому, что происходит, что сразу же рассказала всю историю. Оказалось, что спрятать гостью ее попросила знакомая. У той плохо доилась корова, и подруга ей посоветовала, что если дать гостью корове, то та начнет давать больше молока. А пойманной женщине обещали ночлег и даже немного денег. В итоге арестованы были все. И нищенка из церкви, и женщина с коровой, коровой и даже та, которая дала совет дать корове гостью. Поскольку дело попахивало колдовством, графиня Галли решила, что нужно расследование и надлежащий суд. Было поручено собрать целый трибунал и найти подходящего судью. Судьей этим стал аламоутский адвокат Индрих Франтишек Боблинг. На момент приезда в Велкилосино Индрих уже имел 14 лет опыта работы судьей по делам ведьм в Силезии. Боблинг родился в Золотых горах в буржуазной семье. Его отец учился в Венском университете, занял хорошую должность в Золотых горах и потом был даже посвящен в рыцари. Благодаря этому он смог отправить своих сыновей учиться. Его старший сын окончил Венский университет и стал пастором, а младший Индрих изучал юриспруденцию в том же университете, но не получил докторской степени. Но этого образования ему хватило, чтобы служить судьей. И вот в 1678 году его позвали из Аламоутса на процесс в Велкилосинах. Юридическая практика Боблинга в Аламоутсе была не очень прибыльной, поэтому он увидел в процессе возможность разбогатеть. Он был отличным переговорщиком и, например, когда уезжал в Лосины, потребовал очень большую зарплату для того времени, комфортабельную квартиру и много еще каких бонусов. С сентября 1678 года Боблинг стал бессрочным директором инквизиционной комиссии Велкилосины. И надо сказать, что Боблинг был очень хорошим психологом. Он знал, что могут сделать с людьми страх, ненависть и зависть. Он также осознавал, что человек под тяжестью ужасных пыток над собой и другими раскроет факты, которых даже никогда не было. Правда, поначалу графиня Галла не очень хорошо относилась к практике пыток, но Боблинг убедил ее в ужасной вредоносности ведьм, и поэтому на пытки она в конце концов согласилась. Для пыток была отведена специальная комната, которая располагалась недалеко от логова, где заседал трибунал инквизиции. Согласно приказу Фердинанда III, обвиняемый должен был подвергаться пыткам только трижды, и если он не признавался после этого, он должен был быть объявлен невиновным. Однако в основном это зависело от отношения судьи, ну и от того, в какой степени он применял пытки во время допроса. На процессах над ведьмами суды выражали мнение, что ведьмы были особенно упрямыми грешницами, а страдания, причиняемые пытками, были лишь инструментом, с помощью которого судьи боролись с дьяволом. Перед применением пыток обвиняемый сначала даже знакомился со всеми инструментами, которые будет использовать палач. И, в общем, начались допросы. К тому моменту было арестовано уже целых 4 женщины. Нищенка, хозяйка коровы, ее подруга и подруга подруги. Все 4 женщины уже сидели в тюрьме. Первые допросы над ними состоялись 19 сентября 1678 года. Материалы расследования были потом направлены в апелляционный суд. После получения решения в мае 79-го судья Боблинг был позван осмотреть арестованных ведьм. Но, правда, их осталось уже 3. Одна не выдержала пыток и умерла в тюрьме. В конце мая Боблинг направил стенограммы допросов и отчета о ходе расследования в Пражский апелляционный суд, который должен был принять окончательное решение о судьбе остальных задержанных женщин. В итоге они были приговорены к смертной казни через сожжение. Казнь была осуществлена при участии Боблинга в августе 1679 года. В сентябре инквизиционное разбирательство продолжилось. Его задача состояла в том, чтобы добиваться все новых и новых признаний, раскрывать все больше имен, обнаруживать дьявольские знаки и так далее. Вскоре были арестованы еще 5 человек. Все обвиняемые признались в совершении злодеяний, в участии в колдовских собраниях, и в конце февраля 80 года им был вынесен смертный приговор. Сначала они были обезглавлены, а затем сожжены. Но перед своей смертью эти люди успели обвинить уже других. К 89 году в тюрьме оставалось только 3 человека. Даже пройдя все 3 стадии мучительного допроса, они не сознались и не оговорились ни себя, ни кого-то из знакомых. Хотя судебные процессы с разрешения императора закончились в 1695 году, трибунал не освободил ни одного из них, и все 3 продолжали оставаться в тюрьме и умерли между 1701 и 1710 годами. Надо отметить, что не все разделяли такое отношение к ведьмам, и у Боблинга были противники. Например, молодой приходской священник Томас Франтишек Кенни, который служил в поместье с 1675 года. Он говорил открыто, что Боблинг – это бесстыдный человек без всякой совести. И важно отметить, что Кенни обеспечивал духовное утешение обвиняемым женщинам перед казнью. И именно от них он узнал, что среди подозреваемых фигурируют и имена священнослужителей, поэтому решил выразить протест против практики Боблинга и написал письмо епископу Аламоутскому. Однако тот поддерживал суды над ведьмами, И о письме узнал сам Боблик. Как только ему это стало известно, он написал свое длинное письмо епископу, протестуя против такого вмешательства непосвященных лиц. И в жалобе, среди прочего, заявил, что обвинения против него выдвинуты некомпетентными лицами, которые не соблюдают тайну исповеди, под которой он, конечно же, подразумевал пастора Кеннига. Боблик охарактеризовал в этом письме священника как плохого и хитрого человека и не удержался даже от угроз в адрес его персоны. И в конце концов он отомстил, заявив, что сам этот священник является лидером секты ведьм. Более того, он распространял слухи, что у священника была связь с одной из заключенных. Кульминацией этого всего стал арест молодой женщины. Это побудило пастора Кеннига написать меморандум, описание процедуры, которой следовали лорды-инквизиторы, в котором он резко эти процедуры критиковал и жаловался на несправедливую практику, мстительность и произвол членов инквизиционного трибунала. Меморандум был адресован епископу, который на него не ответил. И результат спора между двумя оппонентами был таков, что Боблик добился того, что Кеннинг был лишен должности духовника осужденных Лосинского трибунала, а в 82-м году его даже перевели в другое место, где он умер в возрасте чуть более 30 лет. Прекращение лосинских процессов также требовали братья Жератин, которые стали владельцами поместья после своей тети графини Галы. Эти противники Боблика подали жалобу самому императору Леопольду. В этой жалобе говорилось, что судебные процессы поглотили невероятное количество денег, лишили тамошних правителей и до сих пор лишают трудоспособных подданных. И если пагубная деятельность Боблика не будет пресечена, властям неизбежно будет угрожать дальнейшее снижение доходов, что еще более негативно отразится на снижении налогов. А это в конечном счете нанесет немалый ущерб государству. И император удовлетворил их просьбу. Лосинский суд заседал до 1695 года. За время пребывания Боблика в должности было арестовано 56 предполагаемых ведьм, и 53 из них были сожжены заживо. 10 из обвиняемых были мужчинами. Но это еще не все. Параллельно проходили процессы в Шумберге, и у значительной части из них снова стоял Боблик. Его привлекало богатство, которым обладал город, и он намеренно манипулировал показаниями жертв лосинских процессов таким образом, чтобы они называли богатых горожан Шумберга своими сообщниками в колдовстве. Обвиненные там люди также подвергались пыткам и потом были казнены на кострах. Самой известной и трагической жертвой шумбергского процесса стал Криштоф Алоис Лотнер. Он был очень высокообразованным человеком и в 1669 году стал деканом Шумберга и был очень популярен среди прихожан за свою доброту и терпимость. Он также пользовался большим уважением за свои обширные знания во многих областях. И вот он вместе с другими священнослужителями выступал против Боблинга. Боблик об этом узнал, но ему было ясно, что Лотнер попадает под юрисдикцию церковной судебной системы, а значит решение о рассмотрении его дела должен принять епископ Аламутский. Поэтому он вооружился терпением и начал прежде всего искать инкриминирующие материалы, а между тем начал заключать в тюрьму жителей города и некоторых членов семьи Лотнера. Их принудительные показания обвиняли декана в различных беззакониях, в частности, в организации праздников с оргиями, на которые съезжались ведьмы и колдуны со всей округи, и где в присутствии сатаны происходили различные эксцессы, включая кровосмешение и даже сношение с демонами. Более того, утверждалось, что на таких шабашах использовались специальные молитвы. Но дело в том, что их придумывал сам Боблик, а женщины должны были их выучить наизусть и рассказывать потом при допросах. В итоге Боблик собрал показания 36 человек и выступил непосредственно против Лотнера. Последний из-за своего мягкого отношения к протестантам уже имел не очень хорошую репутацию среди высоких католических чинов. И сфабрикованные Бобликом обвинения стали для него роковыми. В 1680 году Лотнера было приказано арестовать и провести специальное расследование. Судьи побоялись принимать меры против него в Шумберге, где заключение в тюрьму популярного декана наверняка вызвало бы большие волнения. В составе комиссии был бывший друг Лотнера по учебе. Он выступил в роли такого Иуды. Он пригласил своего друга Допир к себе в Махельнице и заставил его там арестовать. Боблик поначалу не мог применить пытки к Лотнеру, однако декан упорно отказывался признаться в чем-либо в течение 4 лет. И в 1684 году епископ дал разрешение на мучительный допрос. Лотнера жестоко пытали 10 дней подряд, и судьям удалось сломить его сопротивление. Он признался в самых фантастических обвинениях, которые Боблик сфабриковал на основе принудительных показаний других преступников. Ни одно из них не было основано на правде. 18 сентября 1685 года декан Криштоф Алоис Лотнер был сожжен заживо в Махельнице. Когда его приковывали к колу, помощник палача привязал к его шее мешок, наполненный порохом. По просьбе епископа его смерть таким образом хотели ускорить. Однако тот же помощник поднес мешок, чтобы тот взорвался перед самым поджогом костра. Взрыв не убил декана, а лишь тяжело ранил его. Результат намерения зрения епископа оказался прямо противоположным. Лотар до последнего момента выкрикивал святые имена и громко молился из горящего костра. Так что у многих зрителей сложилось впечатление, что в данном случае сгорел не приспешник дьявола, а мученик, который до последнего момента вел себя как святой. Судьи же распространили информацию о том, что Лотар провел ночь перед казнью, разговаривая с демонами. Когда некоторые отказывались в это верить, утверждая, что был сожжен невинный мученик, Бублик жестоко отвергал эти слухи, указывая, что эти люди ужасно заблуждаются, поскольку они знают, что даже у дьявола есть свои мученики. Несмотря на то, что суд над Лотаром считается вершиной жестокости Бублика, это никак его не остановило, и он еще больше 10 лет занимался охотой на ведьм в обоих городах. В итоге, как мы помним, эти суды остановили только в 1696 году. Бублика перевели в Аламутс, где он также пытался убедить принца, что здесь нужно бороться с ведьмами, но там его уже не послушали, и на этом процессы, собственно, и закончились. За период своего нахождения в Элке, Лосине и Шумверке Бублик казнил больше 100 человек. При этом жертвы должны были оплачивать свое содержание в тюрьме, включая питание и расходы на работу палача. Но сам Бублик так и не понес наказание за свои злодеяния. В середине 18 века ситуация с охотой на ведьм и с инквизицией в Чехии начала сильно меняться. Последний судебный процесс в Богемии закончился в 1749 году. В Моравии и Силезии последний случай обвинения в колдовстве произошел в 1755. Собственно, на этом заканчивается история инквизиции и охоты на ведьм в Чехии. Точное количество жертв на сегодняшний день неизвестно, и, мне кажется, его так никто и не сможет нормально посчитать. Но в любом случае, это были жестокие и беспощадные процессы. Самое, что грустное, что да, что никто не понес наказание за беспричинное просто массовое убийство. И лично мне кажется, что такие люди, как Бублик, это что-то очень нездоровое, чему ни в коем случае нельзя давать в руки власть. В заключение еще скажу, что последний процесс над ведьмами в Европе был в Бельгии в 1950 году. Вроде бы как, больше здесь никого за колдовство не судят. Я надеюсь, что этого здесь уже никогда и не произойдет. На этом сегодня все. Большое спасибо, что послушали этот выпуск. Я знаю, что где-то допустила ошибку в ударении, каких-то названиях или именах. И очень надеюсь, что однажды у меня получится этого не делать. Напишите, пожалуйста, мнение об этом выпуске в комментариях. Если есть какая-то тема, которую вам интересно разобрать, также пишите, и мы с удовольствием это сделаем.